Очень бы хотелось, чтобы это была просто у нас беседа, встреча, на которой мы могли бы все спокойно обменяться теми вопросами, мыслями, информацией, которые сейчас бесконечно много, и попытаться обсудить все-таки, особенно те вопросы и проблемы, которые наиболее беспокоят не только нас лично, а прежде всего, поскольку вы священники и пастыри, то, конечно, прежде всего беспокоит наш народ. И не просто беспокоит, а подчас волнует, вызывает глубокие недоумения, во многих случаях заблуждения. И поэтому именно вот эти вопросы, которые часто называют вопросами острыми, было бы очень хорошо нам обсудить, узнать кое-что. Помните, что писал преподобный Иоанн Лествичник? «Прежде чем вериться кому-либо, испытай этого человека». Насколько насущно это предупреждение, наверное, мы все понимаем. Преподобный Петр Дамаскин даже писал так: «Как много вреда потерпел я от неопытных наставников». Интересное предупреждение. Таких предупреждений просто множество. Причем кто предупреждает-то, которые, кажется, сами были великолепными наставниками? И как они говорили: «Не я, не я». Практически никто из них никогда не делился своим духовным опытом. Как же так? А так, делились опытом святых отцов. Если мы начнем делиться своим духовным опытом, то, наверное, скоро вместе с нами и все в саму преисподнюю скатится. Какая беда, когда вдруг иногда слышишь, да, вдруг начинает болеть: «И скажу вам, возлюбленные братья и сестры, поделюсь своим духовным опытом». Сжимаешься, Боже мой, что откуда исходит-то, из какого самомнения у меня уже духовный опыт? Духовным опытом святых, да, должны, не только можем, а должны передавать этот духовный опыт людям, чтобы они знали, какой путь верный, где какие ошибки, каков критерий действительно истинного христианского пути жизни, чтобы не ошибиться. Ведь вы знаете, что уже понятие прелести почти исчезло. На Западе, в западном христианстве, это я вам знаю уже по личному духовному опыту, уже этого понятия не существует. Слышите? Не существует. Как тебе дух? Дальше, правда, не прибавляет, святой или не святой. Как тебе дух открыл, так, следовательно, это истина. Каждому человеку в соответствии с его индивидуальными особенностями. Слышите? И все в Духе Святом. И как горох рассыпаются во все стороны. Самого понятия даже нет, заблуждения, прелести. Все в Духе Святом находятся. Кажется, вот с такой внешней стороны, кажется верно, что это такое, до чего докатиться. А если внутри посмотреть, каково часто состояние мое, тоже я не фунт изюма, тоже наставник. Какой? Ну, конечно, правильно, еще бы, конечно, истинно, я же не буду говорить ложь. Верно, говорить ложь ты не будешь. Но передавать те заблуждения, в котором находишься, это запросто можешь. Вот этих заблуждений достаточно много. Они входят со всех сторон. Особенно их появилось множество после того, как наша страна вступила в так называемую перестройку. Уничтожены были все идеологические границы, то есть мировоззренческие границы, все уничтожены. Теперь совершенно спокойно может каждый говорить, писать и так далее, проповедовать что угодно. Как хорошие вещи, так буквально буквально сатанинские вещи. Но эти крайности еще более-менее понятны. А между ними сколько всяких вещей Запада и Востока, сколько этих сектантских различных мыслей, идей, сколько предлагают нам разных путей жизни. Пожалуйста, все теперь открыто. Мы оказались в очень трудном положении. Скажу так, даже в Советском Союзе, когда был этот железный занавес, и когда действительно разрешалось, если Библию провести, два экземпляра, да, больше уже могут изъять. Когда нельзя было провести даже литературу богословскую, кажется, ой, как плохо было, ой, как плохо. Ну, верно. Библия была одним из таких замечательных подарков. Благодарили. Ой, спасибо. Ну, не кучишь. Теперь, пожалуйста, пожалуйста. Я помню, приезжаешь на Запад, в гостинице, смотришь в номере, обязательно лежит Библия. Обязательно лежит Библия. Посмотришь, новенькая, нетронутая, никому она не нужна. Лежит просто положено. Так вот, сейчас действительно мы находимся в ситуации очень непростой. Что остается для нас важным, так сказать, важным критерием, важной опорой, за что нужно держаться? Знаете, когда вот на краю пропасти человек хватается, говорят, утопающий хватается за соломинку даже, за что мы должны сейчас действительно хвататься и держаться изо всей силы, за то, что является исключительной, к сожалению, исключительной уже в христианском мире особенностью православия. В чем же состоит эта особенность? Ну, еще раз хочу сказать, обратиться, что в западном христианстве, в католичестве, в протестантизме и все, что прочее связано с наименованием христианским, там уже нет понятия истины. Вы можете себе представить? Нет понятия истины, а есть понятие мнения. Например, вы считаете, что Иисус Христос – это Бог и человек. Пожалуйста, я не возражаю, но я считаю, что это совершенный человек. О Боге не будем говорить. Лютер, помните, что говорил? Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я моего Христа считаю выше всякой догмы и соборов. Как вам это нравится? Я. Моего. То, что Лютер, этот человек был грубый, прямолинейный, и то, что он рубил, что называется, направо и налево, и это оказалось настоящим догматом всего западного христианства, включая и католицизм, кажется, который анафематствовал самого Лютера. Да, в настоящее время нет истины. Там понятие истины. Я говорю уже не вообще о всех людях, а говорю о христианах. Я подчеркиваю это. У христианах нет истины. В качестве иллюстрации могу привести, ну, факт, который вы можете очень легко посмотреть, увидеть. Ассамблеи Всемирного Совета Церквей, куда собраны представители 300 с лишним, ну, так называемых церквей, понимаете. Каждая протестантская община называет себя церковью. Я говорю, это слово употребляю в экуменическом смысле. Церквей. Более 300. И что вы думаете? Вот, например, в Австралии это было... Пришлось делегатам православных церквей, а были от всех православных церквей, все же там были, сейчас не все, там были все в этом экуменическом движении. Пришлось отдельно выбрать пару часов, собраться вместе и написать бумагу, специальную бумагу, бумагу-протест против того, что мы слышим на этой христианской ассамблее в отношении всех христианских догматов, не каких-либо даже положений, а догматических истин. Вынужден заявить были протест. Это полное извращение, полное нарушение всех элементарных, я бы сказал, положений. И Христос не Бог, и в Троице там женское начало, чего только нет. И цель жизни – это построение земного рая на земле и так далее. Я вам скажу, ситуация просто катастрофическая. Причем это наша бумага, которую мы написали. Так, вы думаете, какое действие оказало? Никакого. Какие-то динозавры выползли там с какого-то, да, миллиона лет тому назад и говорят о каких-то истинах непререкаемых. Что это такое? А свобода? Дух Святой всюду? Вы слышите, что происходит? Почему об этом я говорю? Сейчас это чрезвычайно важно иметь это в виду. Я еще раз повторяю, уж извините, что я так повторяюсь, утрачено полностью понятие истины. Есть только мнение, есть ваше убеждение. Но ни один человек не может сказать, поскольку ты не считаешь Христа Богом, значит, ты еретик, и ты не можешь быть в церкви. Ну что вы, это ужасно. Как это такое? Он такой же член церкви, хотя и отрицает Христа. Идет неспровержение таким образом христианства. Потому что мы же с вами прекрасно понимаем, что вся суть христианства в одном имени, в одном человеке, в одном Боге, Бога-человеке Иисусе Христе. И извращение, понимание Его, отрицание тем более Его божества и всего, что связано, это уже есть рубить под корень само христианство. Да-да, мы христиане, христиане, христиане. И уехали в полное отрицание. Вот такова ситуация, я говорю, на Западе. На Западе границ нет. Интернет не знает границ. Да не только интернет, а телевидение, что происходит, а прочие средства массовой информации, а какие аморальные гадости доступны теперь нашему человеку, а какие проповеди сатанистов распространяются всюду, какие идеи в культуре, когда полное извращение самого понятия красоты, красоты. Как же, что бы это, не все равно? Нет, что вы. Кто есть первичная красота? Помните хотя бы стихиры, стихиры Романа Сладкопевца? Да и не только. Бог есть красота. Вот она, начальная красота. Что такое красота? Это прежде всего что? Порядок. Порядок, чистота. Нет, отрицание. Все те, кто был на Западе, а теперь не нужно за Запад даже ездить, то когда-то было, можно говорить. Теперь не надо. Что является наиболее модным? Самое отвратительное, самое безобразное, самое искажающее само существо человека образы и картины, а то и вообще даже безобразное что-то такое. Вот во что превращается наша, если хотите, духовная жизнь даже в плане светском, не говорю религиозном, потому что светское понятие духовности и религиозное, христианское, они очень отличаются, вы же понимаете. Светское понятие – это что такое? Это культура, в конце концов, нравственность, ну, достаточно положительная, я бы сказал, сторона жизни, эстетика. В христианстве, конечно, не это подразумевается под духовностью. Совсем не это. Совсем не образованность. Совсем не эстетика. Совсем не культура поведения. Совсем не знание. Под духовностью, разумеется, совсем другое. Кстати, этого не понимает светский мир. И как важно было бы это объяснять людям. Под духовностью в христианстве, я говорю в православном христианстве, конечно, подразумевается освобождение от страстей. От страстей. От их порабощения. Степень освобождения может быть разной. Это верно. И если хотите, что предшествует всему этому и тоже является импульсом духовной жизни, это само стремление к этому, как сказал Христос, Царство Божие нудится, то есть с трудом приобретается, и нуждицы, то есть понуждающие себя, получают его. Вот, оказывается, что такое духовность, не образованность, не культура, не что-нибудь другое, а чистота души в конечном счете. Ибо духовность – это есть не что иное, как сочетание с Богом. А блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Что такое узрят? Не этими же глазами узрят, а сочетаются с Богом, соединяются с Божественным Духом в той мере, в какой сам человек очищается от всякой гадости. Вот даже этот момент и то чрезвычайно важен. Так вот, сейчас мы стоим перед, во-первых, этой огромной проблемой, что на нас нахлынуло множество этих ужасных, отвратительных духов, духов аморализма, духом отрицания Бога, отрицания истины, отрицания святыни. Просто открытые, доходящие до сатанизма. Это более-менее понятно. Это более-менее очевидно. Но когда мы это говорим о духовной жизни, то есть о христианской жизни, потому что нет христианской жизни без того, что мы называем духовную жизнь. Ну, конечно. Это у язычников, там да. Там достаточно совершения чего? Культа. Культа. То есть не священник, а жрец, который только выполняет то, что положено делать. Вот его руками, вот его языком, вот его ногами. Сам он, да не важно, где он сам, во время совершения этих действий. Слышите, какое, что-то такое-то интересное. Есть жрец и есть священник. То есть сам освященный, освященный и способный освящать других. Мы становимся перед чрезвычайно важным предметом. Громадная опасность во все времена. И сейчас, естественно, тоже опасность в чем? Стоим перед священством и жречеством. Итак, то кого в этот раз победит? Где? В сердце, в душе, в уме. Даже в уме. Почему приходится об этом говорить? Потому что святые отцы много об этом пишут. Предупреждают. Если хотите, прямо кричат даже. Взывают. Что делать? Феофан Затворник пишет. Пишет в одном... В одном из обращений кому-то прямо пишет, что можно, как он выражается, протрещать молебен, панихиду, литургию, протрещать. А кто же молится, спрашивает он. Он это пишет в связи с тем, что является прям насущным предметом церковной нашей жизни. Люди обращаются, пишут записочки, подают напоминания на проскомидию. И он пишет, ну, если вы сами, которые подаете, которые просите священника помолиться, не помолитесь, то не надейтесь. И он даже объясняет, что у священника действительно столько всего. Так часто происходят сами эти молитвенные ну, чины совершаются, это богослужение. Что ему уже некогда даже, он говорит, и обратиться. Да и потом учтите его слово. Да когда же ему наболеться о всех? Когда же ему наболеться? Вы знаете, когда вдруг человека убивают, все идут, смотрят, сжимаются в ужасе. Лежит мертвый человек. Не правда ли? Какое производит впечатление? Ясно. А когда на войне валяются сотни и тысячи, уже человек перешагивает через них. Есть в нашей природе свойство такое, которое мы называем часто привыканием. Такое же имеет место и в нашей христианской жизни, и в нашей церковной, и в нашей священнической жизни. Может наступить такое состояние, когда начинаем перешагивать, и сердце не дрогнет, и внимание даже не обратим на что? Что, кажется, надо молиться, а не вычитывать соответствующие слова. Оказывается, молиться надо. Боже мой! Святитель Игнатий Брянчанинов очень настойчиво пишет, настойчиво призывает, посвящает этому множество страниц и слов. И чему? Вы подумайте только, чему? Сначала просто звучит, как что-то странное даже и непонятное. Надо учиться молиться. Учиться молиться. Возлюбленные братья и сестры, молитесь. Молитесь? Как? Как? Что? Говорим о такой вещи, как будто всем это известно. Да ничего, оказывается, неизвестно. Оказывается, нет. Страшная болезнь, поражающая наши души, и поражающая саму церковь, само христианство, привычка уже не молиться, а совершать обряд молитвы. Ужасная вещь. Так считаются молитвы утренние, вечерние, служатся панихиды. Иногда приходится наблюдать, стоишь и прям не можешь. Батюшка прям как, знаете, как робот уже. Читает это, прям как робот панихиду служит. Ну, прям иногда ощущается. В душу не заглянешь, кажется. Но иногда это прямо очевидно. Его нет. Он там решает какую-то другую проблему. Там крышу, дырку надо заделать в храме, крыши. Ну, и панихиду на это время. Привыкли полностью не молиться. И вот он призывает святитель Игнатий, надо учиться молиться, учиться. Самое поразительное, кажется, кому говорит. Многие же с детства воспитаны в этой христианской атмосфере, в богослужении, в чтении молитв. И вдруг к ним обращается, когда же вы начнете учиться-то молиться? Отче наш, иже... В созвездии раков уже. Уже улетели. Одно-два слова, и уже молитвы нет. Ой, как он пишет строго, как решительно пишет. Молитва без внимания – это не молитва. Молитва без внимания – это оскорбление Бога. Даже такие выражения. Это оскорбление Бога. Ну, еще бы. Еще бы. Сейчас вам говорит кто-то, а вы взяли все, повернулись туда, задом говорящему и между собой, ту-ту-ту-ту-ту, все. А ты говори тут, профессор, что хочешь, мели и мели твоя неделя. Как он был бы рад, просто ну невозможно. Да? Попробуйте с начальником с каким-нибудь поговорить. Даже с начальником и то говорим. Самим Богом Где внимание? Где? Святитель Игнатий говорит, истинной молитвой можно назвать только ту молитву, истинную, то есть правильную, которая действительно может оказать соответствующее действие. Только то, что совершается с вниманием, благоговением, а не просто так. Отче наш, а сам лопату-то задевает, еще что-нибудь, кадило, все. Какое там, ну это ж, Господи, обычное. Да, с благоговением и покаянием. Покаяние – это уже чувство смирения, без которого никакая молитва не может даже, ну, даже сказать страшно, дойти до Бога. Где там до Бога? Просто он не является молитвой, и все. Поэтому он и говорит, надо учиться молиться. Кто это учится, интересно? Ой, найти бы человека, посмотреть, который начал учиться, именно учиться. Учиться начал, не молиться. Мы сразу уже на 101 этаж взлетели, небоскреба, не зная даже первого этажа. Молиться. Да, молиться, когда заболела печенка или селезенка. Или когда еще чем тут человек молится, все уже, весь. Да. Но не о грехах. Не о грехах же молиться, правда же? О грехах. Ну, грехи у всех есть, чего там об этом говорить. Вы видите, о чем говорит. Причем, он это говорит же не просто так, сами понимаете, что без того, чтобы учиться молиться, нет ни христианина, ни священника. Ни священника. Роботом стать нетрудно. Вот это вот явление уже касается нашей внутренней, церковной и священнической жизни, нашей духовной жизни. Кстати, вот хотел бы привести такой один пример, практический, который, может быть, что-то из этого примера, может быть, что-то и даже возьмут. Поминальная суббота, родительская. Собирается обычно очень много людей. Подают множество записок. Корзины целые. Иногда в какой-нибудь храме зайдешь, там несколько священников, и слышишь из алтаря, это 3-4 священника. Тут имена перечисляют. Какому же Богу? Что случилось? Ах, так это буддийский? Нет, это не буддийский. А, язычников каких-нибудь? Нет, христианский. Что такое? Что случилось? Какому Богу? А что же делать? А что делать? Люди подали поминание. Кто 100 напишет имен? Кто 50? Что же делать? Что по-христиански делать? Чтобы действительно была молитва, а не это, прости Господи, болтовня, перечисление имен, которые никому не нужны, кроме только стоит так, когда ж там моя девица Анна-то прозвучит, а этой девице Анне окажется уже 90 лет, да никто замуж не взял, вот девица и осталась. Но что делать, померла, поминать надо. И все, только вот такое ухо. Ведь предлагают же, дают же совет такой реальный, разумный, дающий очень много. Выходит батюшка, говорит, видите корзину? Видите? Сейчас будем читать до вечера. Никому не сметь выходить из храма. давайте, дорогие, учтите, что если вы сами, просящие молитв об этих людях, не будете молиться сами, извините, бесплодными окажутся ваши эти записки. Только совместная наша молитва, ваша и наша, священника, может быть действенной. Каким образом? Вы все, кто написал эти все имена, вот сейчас, 2, 3, 4 минуты, молитесь о них. Слышите? Молитесь о тех, кого вы написали. Что вы мне... А я буду молиться о всех, кого вы вот подали, и о ком просите. Я буду молиться о всех. Слышите, братья и сестры? Я молиться буду. А не перечислять эти имена. Вы по именам поминайте тех, кого подали. Что произойдет? Представляете? Небывалое явление в православном богослужении. Молятся и все люди, и молится батюшка. Но это уже слишком, конечно. Это что же такое? Это прям ересь какая-то. Чтоб все молились. О здравии или за упокой. Разве трудно это сделать? Я помню однажды, когда сказал, тут же мне вопрос, Алексей Ильич, вы говорите, опоминание все-таки, на что же церковь будет жить? Я говорю, успокойтесь, пожалуйста. Поминание, пусть подают поминание, пусть они лежат у вас в этой корзине огромной. Попросите только всех молиться о том, кого вы подали. Они просто подали, молись, батюшка, а мне-то что? Я руб положил. Купили Бога. Как было бы здорово. Представляете, вот это практическая ситуация такая, с которой мы постоянно сталкиваемся. Неужели это трудно сделать? Вы думаете, что народ не поймет? Как же поймет? Молитесь, кто, если не будет молиться, а тех, кого вы подали сами, учтите, не дойдет эта молитва до Бога. Итак, начинаем. Молитесь. Вот. Все, можете шептать, можете говорить вслух, как хотите, своих, кого написали. Я молюсь о всех. Наступает тишина в течение 2, 3, 5 минут. Хор может спокойно там петь со святыми упокой. И все молятся. Ой, да что такое? Это просто привожу... Такой, ну, практический пример, как можно исказить молитву и как можно ее все-таки осуществлять, эту молитву. Как можно превратить молитву в какую-то форму, пустушку, мыльный пузырь, не доходящий ни до Бога, ни до сердец человеческих, а можно превратить в хлеб насущный, который действительно будет питать и тех, которые подают эти поминания, и тех, о ком действительно мы молимся. Это пример. Привожу этот пример, почему? В связи с тем, что действительно вопрос о молитве – это центральный вопрос нашей, всех нас, жизни. Без молитвы вообще нет религии даже. Я не говорю христианство, религии нет. Потому что единственное, что и связывает человеческую душу с Богом, то что связывает-то? Молитва. Молитва. А если этого нет, то включить тогда диктофон, и пусть он совершает божественную литургию, все произносит, а я в это время кофейку попью. Да? Или, ну ладно, все нужны служить. Пусть диктофон это делает, магнитофон. Все прекрасно понимаем, что это такое странное. Ложь. Кстати, однажды мне пришлось, я помню, в Англии, пришел, Вознесение. Ну, Вознесение, и пошел в греческую церковь, там русской не было церкви, а Так? Пошел туда, зашел в храм, литургия идет. Народу 3-4 человека. Рабочий день. Кто ж там может? Никого нет. Даже пенсионеров нет. Слышу, хор-то поет какой. Думаю, боже мой, замечательно. Потом, знаешь, все-таки заглянул. Что ж там за хор? Там всего один человек, который кнопку нажимает. Ну, очень здорово. Возгласы батюшка произносит. И дальше кнопочку раз, и же херувим поехали. Вот так. Видите, как здорово. Как? Кто же ижехерувимы? Этот магнитофон или кто? Да. Вот таким образом. Вот эта проблема, проблема молитвы, она, конечно, не современная. Она изначальная. Изначальная. Сам Господь уже обличал. Обличал тех, кто как язычники молятся. И это всю историю, потому что трудно себя заставить именно молиться. Произносить слова никакого утра, а заставить, чтобы с вниманием, это труд. А трудиться я не хочу. Я вот лучше наговорю сколько угодно, и все в порядке. И прямо в рай, только ножки поднимай. И больше ничего не надо. Вот так, друзья мои. Ну, видите, это, конечно, вы виноваты. Я никогда виноват, кстати, не бываю. Всегда виноваты бывают он, она, они и так далее. И сейчас я же хотел говорить совсем о другом, но посмотрел почему-то на вас и увидел, вы что-то, да, скептически очень относитесь. А хотел о чем я говорить. Сейчас зачитаю вам. Ну, что мы все учились понемногу, чему-нибудь, как-нибудь, это все мы знаем. И поэтому все мы знакомы, и, наверное, даже чаи гоняли или кофеи вместе с Блезом Паскалем. Правда же? Ну, подумай, что он жил там 400 лет тому назад. Не имеет значения. Мы вечно живем, да? Человек был удивительно искренне верующий. Он был католик, но удивительно искренне верующий. Раз. Во-вторых, не просто верующий, а человек, который жаждал буквально духовной жизни. Кстати, скончался даже в монастыре. Он оставил после себя записки о религии, записки того труда, который он думал написать. А думал написать такой труд, чтобы уже во веки веков никакой атеист, никакой материалист и безбожник не посмел бы дальше и пикнуть, то есть разгромить в пух и прах. Труд этот он не написал, но его записки, которые он назвал «мысли», даже не он, а просто назвали «мысли», «пансе», «француз», остались. И они были переведены на множество языков, потому что действительно это был какой-то умница, и удивительно искренний человек. Он был католик. Он видел состояние церкви. И знаете, что он написал? Вот тут сейчас я вам зачитаю. Потому что, ну, далеко не все же мы можем читать, правда же? В древности, в начале, в церковь вступали только после больших трудов и долгих стремлений. Я сейчас еще прочту дальше. Прокомментирую просто хочу. Помните, когда вступали в церковь, после больших трудов и долгих стремлений убеждались, оправдали это христианство, о чем оно говорит, что это за новое такое учение, да нужно ли оно вообще, а где же истина? Вот только что, буквально, отмечали праздник трех великих святителей. Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Включали? Да. У них даже родители, многие были прославлены в лике святых. Сами они святые. Но вы обратили внимание, когда они вступили, вот тут, ох, как найти такое бы выражение правильное, когда они стали членами церкви, видимо, то есть они вели святую буквальную жизнь. Василий Великий до этого написал даже устав монастырский, вел подвижническую жизнь, но крещение-то принял, помните, в 30 лет. Не исповедовался в том смысле, как это мы сейчас говорим, хотя были и наставники, которым открывал свою душу. Не причащались, потому что он еще не был крещен. И как это вообще только понять такое? То же самое. Тот же Григорий Богослов. Богослов, подумайте, их всего только трое. Трое в истории церкви названы. И он туда же. Иоанн Златоуст, кажется, такой проповедник, такой авторитет. То же самое. Удивительно. Вы слышите, как они вступали, становились членами, так сказать, официальными членами церкви. После каких трудов, исканий, после, если хотите, после каких даже подвигов, только тогда они дерзали принять крещение. То есть что значит крещение принять? Давали обеты. Я отрекаюсь от сатаны и всех дел его. И обещаюсь жить теперь, отныне, так, как говорит Евангелие. Обещаюсь и отрекаюсь. Вот о чем пишет Блез Паскаль. В церковь вступали только после больших трудов и долгих стремлений. А сегодня, цитирую Паскаля, а сегодня в нее вступают без всякого труда, без забот и усилий. Родился? Все, сейчас мы тебя болтых, и ты крещенный. Ты отрекся от креста? За тебя дяденька или тетенька сказали. Да, причаститься тоже можно за него. Обвенчаться может за него. Может, монашеский постриг можно за него? Нет, нет, нет. Вы что? Вы что? А кто может дать обет за другого человека? Тем более за того, который еще человечек, который неизвестно куда вывезет его кривая. Без всякого стремления, никаких усилий, без его воли, без его сознания никого еще нет. В кого хотите, того крестите. Хоть в синагогу, хоть в ислам, хоть в Будду, хоть во Христа. Ему все равно. Где твоя вера? Да еще кто восприемник, который подчас и в Бога почти не верит? Посмотрите, какой он контраст рисует. Как вступали в церковь? Это что-то святое. И отныне все. Я должен стать другим человеком. А здесь... А меня крестили? Нет, я крещенный. А, крещенный. А, ну ладно. То есть, как сказал один хорошо, вошел в церковь и даже не заметил этого. Паскаль продолжает. Тогда, в те времена, церковь допускала к себе людей лишь после самых строгих испытаний. Ой, как! Особенно во времена гонений. А вдруг это провокатор? А вдруг шпион? И вот приводил кто? Воспреемник, который гарантировал, нет, это действительно человек искренне ищущий. После строгих испытаний, так ли он ведет свою жизнь или только болтает языком? Действительно он соответствует христианским началам жизни или нет? Теперь, пишет Паскаль, их допускают до того, как они становятся готовы к испытаниям. Мне кажется, что не прозорливый ли он был, не о нас ли он писал, не о православной церкви, как вы думаете? Я до сих пор не знаю, кто его знает. Нет, это против католиков, это католики только так делают.
Все католики прелести, поэтому мы знаем.
Крестят, да?
А, прелести, они все католики прелести.
Ах, вот так оно, ну да, они в прелести, а у нас все очень хорошо, правильно, правильно. Дальше продолжает Паскаль. Тогда принимали только после того, как человек отступался от своей прежней жизни, отрекался от мира и плоти и дьявола. Ну еще бы дать при всех публично. Отрекаюсь. Теперь же люди вступают в церковь до того, как становятся готовы сделать что-нибудь из этого. Наконец, в былые времена нужно было уйти духовно от мира, чтобы войти в церковь, тогда как сегодня входит в церковь и в мир одновременно. Родился и крестился. Все в порядке. Вот по таким поступкам и узнавали тогда глубокое различие между миром и церковью. Да, представьте себе, если вот таким образом мы принимали бы в церковь только людей честных, проверенных, готовых действительно помочь любому другому человеку. Представьте себе, все говорят, христиане, о, да, это люди, да. Помните, как Пахомий Великий? Был же кем? Солдатом. Грубым солдатом. Но пришли в одно селение, это их отряд, и их эти сельчане встречают, накормили, напоили с любовью. Он говорит, кто это такие? Такого не встречал. Им говорят, да, какие-то христиане. Христиане? Кто это такие? Кто это такие? Дайте, скажите. Так он потом стал Пахомием Великим. Вот кто такие христиане. Почему сознательно обещались, сознательно уверовали, сознательно жили по началам евангельским. Теперь это далеко утрачено. Как все мы знаем, и говорить не приходится. Сейчас говорят, крещенный, хуже не крещенного. Православный, как он православный? Вы что? И так далее. Не хочу распространяться насчет этого. Хочу только сказать, что действительно, вот та реальность нашей церковной жизни, нашего отношения к этому начальному таинству уже говорит об очень многом, о той деградации, которая произошла в обществе христианском. Все мельчает. Все омерщается. Как в миру достаточно стать членом какой-то организации, достаточно просто, не меняя себя, так, к сожалению, происходит часто и в нашей церковной среде. Это, конечно, очень дело чрезвычайно серьезное. Вот сейчас мы оказываемся перед этой реальностью. И одна из главнейших – это та, о которой очень хотелось сказать. Никто, я не знаю, может, из 1001, из 10 001, из 100 001, никто не учится молиться. И мы обращаемся к людям так, как будто они умеют молиться. А они ни о чем другом не молятся, кроме как... Я помню, однажды сказал протестантам, они смеялись и согласились со мной. Я сказал им такое: вы знаете, что у вас за вера? Они: что? Ну, они меня же знают. Я им говорю: ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Они пришли в восторг, говорят: точно, профессор, вы угадали. Так это и есть. Ну, мне это понравилось, что они хоть сознались. Мы никогда в этом не признаемся. Мы не такие, как эти еретики. Да, мы ищем царство только не Божьего, а земного. Ну, вот так, друзья мои. Это просто некоторые такие мысли, которые мне хотелось, ну, просто поделиться для начала нашей встречи, для начала. Вот. А до вечера у нас еще времени много. Поэтому сейчас, если у вас действительно есть что-то сказать, то я буду очень рад, и давайте поговорим. Да, Владыка? Так, да? Хорошо, да? Так, пожалуйста, да, конечно.
Ну вот, мы веруем в непогрешимость полноты православной церкви. Не только веруем, но исповедуем. У нас сейчас много святых, которые очень пострадали, причислили к лику святых для всеобщего поклонения. Так, календарь есть. А оказывается, часть из них уже календаря выпала. Он вместо чтимый только.
Так, хорошо. Первое, что хочу вам сказать, и это очень важно для всех, может быть, это прозвучит неожиданно, потому что все мы, ну, некогда нам многое читать. Святитель Филарет Московский, который еще при жизни даже назывался мудрым, и которого церковь действительно канонизировала достойно и праведно в свое время, говорил так: ни одна поместная церковь не гарантирована от заблуждений и даже полного падения. И показал пример. Римская церковь была первой среди равных и перестала быть церковью. Это первое, и надо учесть. Поэтому никак нельзя. Мы православные. Назваться-то легко. А православие только тогда применимо к церкви, когда действительно там соблюдаются основы веры и духовной жизни. Я подчеркиваю это по той простой причине, что в отношении веры, учтите, любой бесенок, самый паршивый, с копытами и рогами, знает все догматы, все священное писание, всех святых отцов, все правила церковные лучше, чем все профессора мира, и остается бесом. Слышите? Все знает. Основы духовной жизни в чем состоят? Я пользуюсь просто случаем, чтобы сказать: тот человек, который не видит себя грешником, у которого душа не болит о том, что он совсем не тот, кем он должен быть, он не христианин просто. Потому что христианин – это что значит? Значит, вера, упование, надежда, стремление. Кому? Христу. Кто Христос? Спаситель. Кому он нужен? Кому нужен Спаситель? Неужели непонятно? Тому, кто на бережке валяется, на солнышке загорает, или который в море: буль-буль-буль, спасите меня, я тону. Тот, кто не видит себя грешником и не страдает об этом, не христианин тот, корень духовной жизни. Как важно поэтому наблюдать за собой и смотреть, не превратился ли я в бесчувственный камень, уже который ничего не чувствую. Живу, как вся тварь эта земная. Никакой уже боли души у меня нет. Никакой нет. Живу, как все. Слава тебе, Господи, я не такой, как прочие человецы. Это уже вообще. Вот, оказывается, дело. Да, то, что вы о католиках сказали, верно. Там папа уже давно стал идолом, кумиром. Кумиром. Причем каким кумиром? Непогрешимым. И не только непогрешимым, в смысле, в которому верует как непогрешимого. Я вам приведу простой пример, и вы увидите, во что превратилась эта вера в папу. Сидим в ресторане, едим, пьем, шутим с католиками. Болкают. Идемте, профессор, ну не только мне, и другие члены делегации. Сейчас у нас будет месса, это вечером, 6 вечера. Я говорю, что, причащаться, что ли, будете? Да, конечно, папа разрешил 1 час поста. Полчаса, пока мы дойдем до собора, полчаса пройдет месса, конечно. Я говорю, сжечь вас надо, вы что? Ха-ха-ха-ха-ха. Верно, верно. Все причащались. О чем я хочу сказать? Папа разрешил 1 час поста перед причастием. А Христос что сказал? А что святые отцы говорят? Что апостол Павел пишет? Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают. Смотрите, как даже предупреждает. Прошу обратить внимание, чем мы отличаемся, опять возвращаясь, от всех западных конфессий? Для нас истинным в вопросах веры, в вопросах духовной жизни является только опыт святых. Причем не единичный опыт, потому что бывают исключительные опыты. Бывают святые, которые... Что, мы все будем, как Василий Блаженный, что давайте все сбросим и голиком бегать по улицам, что ли? Не об этом же идет речь. Речь идет об основах духовной жизни, в чем она состоит. Об основных истинах христианства. Православие зиждется и тем только отличается от всех западных конфессий, что утверждает истинным, бесспорно истинным, является то учение, которое основано на совокупном опыте и учении святых отцов. Там, на Западе, этого нет. Католики подменили святых отцов папой. Папой! Вы подумайте, что творится. Ой, тут огромный материал, что там происходит. Протестанты, я вам процитировал Лютера. Мое мнение, я моего Христа почитаю выше всякой догмы, слышите, и собора. Правда, маленькое замечание сделаю, конечно. Когда Лютер выступал, это был 16 век, начало. Действительно, католичество к этому времени уже зашло в такую бездну, что трудно было человеку здравому и разумному не возмутиться. И, может быть, Лютер под догмой и соборами разумел не те первые древние соборы, на которых стоит и православная церковь, а те соборы, которые уже собирала католическая церковь после отпадения от церкви. И там действительно мы находим столько всякой всячины, что не дай Бог. И в этом смысле его даже протест был правильным. Но дело-то в чем ложь-то его? Я моего Христа почитаю выше всякой догмы и собора. Если каждый из нас так станет, я свое понимание, то что это будет? Поэтому, естественно, возник протестантизм и рассыпался, как горох. Напомню вам замечательные слова преподобного Аввы Исаии. Замечательные слова, которые говорит: если кто читает Писание и разумеет его, но упорно настаивает на своем понимании, тот лишается славы Божией. Тот же, который читает и понимает, но говорит: я немощный человек, и я, конечно, не знаю, но я, смиряясь перед учением святых отцов, тот получает славу Божию. Видите, как упорно настаивает. Это надо иметь в виду, потому что упорство – это что такое? Это гордость, это самомнение, это превозношение, это дьявол. Это надо понимать.
Алексей Ильич, хотел услышать о тех вот соблазнах, особенно для молодых священников, этой двойственной жизни, когда иногда они начинают вести, и что необходимо, особенно молодому духовенству, которое не познало этих скорбей, гонений, как им настроиться вот на ту духовную волну, которая стала для них стержнем.
Пришлось уже говорить о том, в какой тяжелейшей ситуации мы оказались после того, как был уничтожен так называемый железный занавес. Получилось так, странная ситуация, самые странные. Был атеизм, отрицание Бога. Но была удивительная мораль, какая проповедовалась. Да просто христианская. Мне один мой старший товарищ, который так МГУ окончил, все такое, и говорит, как у них однажды было. Одного его, так сказать, друга на улице заметили, как он своей девушкой прошелся под руку. Ему такое всыпали на комсомольском собрании, что он света не взвидел. Последнее предупреждение, иначе ты вылетишь из комсомола. О, как высоко ставили! Слышите, какая мораль была? Секретари, коммунисты, попробуй, если ты занимаешь какую-то должность, попробуй только разведись. Все, голубчик, с секретарства летишь. Какая была мораль? Правда? Был атеизм. И вот один умный человек сказал так: я просто даже не знаю, что же лучше-то, атеизм с его достаточно такой христианской моралью или свобода религии, наступившая в перестройку, с полной свободой любого аморализма. Разумная фраза. И вот действительно, сейчас хлынуло это на нас. Что стоит за этим? Хлынул всякий разврат и извращение. Тем более этот интернет, это, знаете, изобретение, можно сказать, прямо дьявольское изобретение. Но дело не в этом, не само изобретение дьявольское, конечно, а так, как мы пользуемся. Но я хочу обратить внимание ваше, что, например, основной центральный девиз масонства, знаете какой? Разнуздать, чтобы взнуздать. Коротко и ясно. Да, разнузданные – это скотинка, которая легко и продастся, и купится, которая легко и отречется, и кем угодно станет. А вот не разнузданный – ой, это что за кремень такой? Какой кувалдой его только надо бить? Да подчас лучше убить.
и он останется тем же. Разнуздать, чтобы взнуздать. И вот это разнуздание сейчас идет по всему цивилизованному миру. Но, кстати, не только. Проникает уже, проникает и в другие страны. Я, например, несколько раз вот бывал в Иране, и я вам скажу, на протяжении 10 лет, например, помню первый раз, открыть телевизор, посмотреть, удивительно чистая программа. Я говорю, чистая в смысле целомудрия. А уж когда прилетел туда, посмотрел, куда я попал? Одни монахини. Ну, все в черном, закрытые. Прошел десяток лет. И уже смотрю, так, быстренько, правда, быстро, раз, мельком. Но пролетит уже женщина. Ну, не так, как у нас, конечно, об этом даже речи не может быть. Но уже не в таком одеянии, не таким образом, но уже мельком, секундочку, но начинает проскакивать. Идет этот процесс, но особенно, я говорю еще раз, в нашем цивилизованном мире. Вы знаете, заразить здоровьем, ну попробуйте кого-нибудь, заразите здоровьем. Невозможно. А заразить болезнью? Ой, недаром помните прокаженных? Их даже не подпускали к селениям, начинали бросать камнями. Заразные болезни, что вы, страшные. И вот сейчас под флагом свободы, извращенного только понимания свободы, к нам уже проникает. И на нашу Русь проникает, проникают все формы извращенства, искажения нравственности и так далее. И находят тех, кто клюет. Знаете, как рыбку ловит? На крючочек. И так. Не каждый же клюнет, но какая-то клюнет. Тут она нам и попалась. И попалась эта рыбка. Так вот и здесь у нас происходит. Но надо помнить, и особенно предупреждать надо другим людям. Напоминать надо о том, что история с Содомом и Гоморрой, например, этот исторический факт, он является чем? Не тем, может быть, как иногда думаю, что будет повторение того же само значит, с каждым. Хотя и такое может быть. Но является просто указанием на тот принцип, который существует в явлении отступления от норм правильной, то есть христианской нравственности. Хочу сказать, грех – это рана, которую человек наносит себе. Не надо смешивать. Мы не Бога оскорбляем. Бога невозможно оскорбить. Он – существо неизменяемое, являющееся вечной и неизменной любовью. Не Бога оскорбляем мы, а себя раним. Не врача я оскорбляю, когда прихожу, что у меня рука-нога поломана, а кого? Себя. Я изломал и изувечил. И надо понимать, что раны эти, которые мы наносим себе, могут быть очень различными. Разной глубины, разной силы. Но надо понимать, все, что не болит, на сердце болит. И в конечном счете, вот наступает необратимый процесс, и тогда уже с человеком происходит то худшее, о чем даже да, и говорить невозможно. Поэтому всячески оберегайте. Оберегайте, пожалуйста, людей, молодежь, конечно, и себя, естественно, да. Оберегайте от этой заразы, это проказы, да. Потому что человеку подчас и мысли не приходят в голову, а здесь ему подсовывают, как действительно соблазн некий. Кстати, скажу вам, никогда в простом народе не слыхивали даже о том явлении, которое сейчас со страшной силой пропагандируется на Западе и проникает всюду. Я говорю о гомиках, понятно вам, да? Никогда. Где было? В высших сферах, особенно в так называемой культурной интеллигенции. Даже не в научной, культурной. О чем это говорит? Об очень простой вещи. С жиру бесится. И это беснование хотят поставить во главу угла жизни, поставить законом жизни, забывая о том, что все мы смертны. И преподобный Исаак Сирин и написал: «Кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел этой его жизни». Где этот предел? Кто-нибудь знает, у кого какой? Никто не знает. Никто не знает, ни мал, ни стар. Поэтому безумен тот, кто забывает об этом. Ну, вот так. Так, пожалуйста. Так.
Алексей Ильич, 2017 год, вот как 100 лет прошло. Той революции, которую наш народ пережил. И вот сейчас, в настоящее время, тоже такое же идет бурление умов. И как вы уже говорите, и мы уже все это знаем, что духовной жизни сейчас очень мало в нашем народе, и, может быть, даже и в нас самих, священников. Не может ли то же самое произойти, как 100 лет назад в нашей России?
Не только может, а обязательно произойдет. Нет никаких сомнений. Перед 1917 годом посмотрите, что писали наши святые. Варсонофий Оптинский пишет: «Сердце обливается кровью, глядя на то отступление от Бога, которое происходит в нашем народе». Иоанн Кронштадтский вторит ему: «Боже мой, что происходит? Какой ужас! Какая проповедь безнравственности! Куда же смотрит царь наш? Что такое? Когда же он восстанет, спящий царь?» Даже так говорит. Посмотрите, что пишет Феофан Затворник. «Еще поколение, два, и не будет церкви у нас». Писал о состоянии церкви. Прошло полтора поколения со времени написания письма, и революция, как корова языком, смела все эти тысячи храмов, монастырей, духовных школ, самого духовенства и так далее. Игнатий Брянчанинов что пишет? Кстати, я упомянул это имя. «Мне кажется, что каждый из священников просто должен иметь его собрание сочинений. Пусть хотя бы эти книги смотрят на нас и взывают к нашей совести. Открой, почитай, и иметь надо у себя на полке его хотя бы. И, может, иногда заглядывать». Это великим промыслом Божиим просто, да, воздвиг этого человека, который переложил древних святых отцов на современный язык, с учетом уже тех слабых сил, которые еще оставались в нашем народе. Что он писал, Боже мой, что он писал даже о монастырях. Он истинный монах, который, к тому же, великолепно знал монашескую жизнь изнутри. Он же был благочинным Северного всего округа, монастырей. Так, и что он писал? В письмах, не в произведениях. В произведениях он не писал об этом. Но в письмах что пишет? Что происходит? И говорит, монашество падает совсем. ибо нет монашества там, где нет умного делания. Под умным деланием он понимал вот эту правильную молитву, о которой мы сегодня упоминали. Причем какую молитву? Постоянную. Постоянную. Это труд, если хотите, в этой молитве. Подвиг ее. Нет монашества без умного делания. И далее он пишет уже вещи, которые, ну, не хочу даже просто повторять, что говорит, что это обращается уже в одно внешнее, наружное благочестие, которое очень легко соскальзывает в фарисейство. Показать тебе надо, я ж монах, а у меня ничего нет. Но я хоть покажу. Вот. Вот. Ну, в общем, это много. Очень прошу, если можно, конечно, я никто, чтобы просить вас, но обязательно Игнатия Брянчанинова приобретите. Приобретите его. Нет, не разоритесь же вы. Сейчас издали очередной раз его творение. Это просто настольная книга для всех нас. И для монахов, и для мирян. Для всех вместе. Так что, отвечая на ваш вопрос, скажу вам. Обязательно будет. Об этом прямо писал архиепископ Лука Войно-Исинецкий. Прямо писал в одном из своих обращений к духовенству. Вот что было до революции с нашим духовенством и к чему мы привели Россию, он прямо обвинял. Говорит, а что сейчас я вижу, он пишет, прямое повторение. Прямое повторение и никакого покаяния. Мы пострадаем, говорит, еще хуже. Так, пожалуйста. Что-то хотели спросить? А, да, пожалуйста.
Бабушки спрашивают, а батюшка, спасусь я или нет? Можно ли назвать какие-то критерии, может быть, внутренние спасения человека, может быть, внешние? Можно назвать какие-то критерии, которые можно было бы держать ориентирами, чтобы у тебя действительно был путем спасения?
Ну да, обязательно говорите. Бабушкам обязательно надо сказать. Господь же сказал, не судите и не будете судимы. Кстати, очень простой путь спасения. Пожалуйста, бабушка, никого не осуждай, если хочешь не быть осужденной. Об этом, кстати, пишут святые отцы. Потому что такое осуждение? Вы знаете, в чем дело-то? Понимаете, что такое осуждение? Я бы такого не сделал. Слышите, кто я? А он паршивец, или она. Я до чего хорош-то? Ишь вор, а я не вор. Ишь жадюга, а я не жадная, только никому ничего не дам. Да. Так далее. Так что скажите, хочешь спастись? Можно. Отныне ты узнала, больше никого не осуждай. И ни с какими соседками не вздумай кого осудить. Будешь осуждать – будешь осуждена. На уровень ее сознания, мне кажется, этого достаточно будет. Вот так. Да, пожалуйста.
Алексей Ильич, сейчас очень много паломничеств совершается, и многие приезжают, имея мнение о старцах, которые сказали, и для них это авторитет. И никакие доводы, простые доводы, элементарные доводы святых отцов, для них не аргумент, потому что это было сказано этим отцом, для них это все. Ваше мнение об этом? Как вот нам в таких случаях, когда многие наши прихожане, да и мы сами, священники, сталкиваемся с такими мнениями отцов, и эти мнения для многих людей становятся таким авторитетом, что не слушаются реальных советов святых отцов.
Да, вы поставили очень насущный вопрос. Дело в том, что искание святости, если хотите, святыни, в душе присутствует. А поскольку найти это не так просто, то начинают сочинять себе. Делают старцами того или другого человека. Делают в каком смысле? Ну, кто-то сказал, вот там прозорливые, вот там чудотворец. А народ ведь очень простой же. Еще Христос говорил: «Жалко мне народа, они как овцы, не имеющие пастыря». Видимо, здесь только одно может помочь постепенно, в какой-то степени исправлять людей. Сказать, что святость вовсе не характеризуется ни чудесами, ни прозорливостью. Если бы святой был тот, кто творит чудеса, то в первую очередь, знаете, кого мы должны были канонизировать? Вот не угадаете. Валааму ослицу, ижево святых ослица. Она же проговорила языком человеческим и остановила. Помните? Настоящее чудо. Это, кажется, звучит как некий анекдот. На самом деле, если мы обратимся к святотельским творениям, в частности, Брянчанинов об этом очень много пишет, как они предупреждают насчет легковерия чудесам. Преподобный Кассиан Римлянин даже пишет такие слова: «Чудеса, вызывая удивление, мало способствуют духовной жизни». И продолжает даже следующее. Многие, я его прям цитирую, многие, развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры, именем Христовым совершают великие знамения и чудеса. Вот что надо говорить людям. Не чудо и не прозорливость являются свидетельством святости и, следовательно, свидетельством того, что мы можем обращаться к этому человеку за помощью духовной жизни. Нет. История нам говорит, история человечества просто говорит, что подчас прорицали, то есть предсказывали события, многие люди совершенно далекие от веры. Вот у меня замечательный есть пример моей родной тетушки. Муж воевал, получил ранение, лежит в госпитале, он и целый ряд других. Какая цыганка зашла и прям каждому из них говорит: ты умрешь через неделю, ты там через месяц. Ему сказала: нет, ты останешься жив, хотя рана была большая, но умрешь, и назвала, год даже назвала. Так те точно умирали. Представляете, точно. Вот он говорит. И сам он умер точно в этот год, порог сердца. То есть, да нет, предсказаний же очень много подчас. И совсем ни о какой святости этой речь даже не идет. А уж чудеса, ну, слушайте, об этом вообще надо помолчать, потому что надо еще разбираться в этих вещах. Но о чем пишет, в частности, Игнатий Брянчанинов, предупреждает, что это легковерие чудесам приведет нас, может привести народ к принятию, прямому принятию величайшего чудотворца. Кого? Антихриста. Он сотворит величайшие знамения и чудеса, как написано, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Современные афонские монахи монастыря Кутлумуш, можете поискать в интернете, если хотите, да, пишут, что вот это легковерие пророчеством – признак нашего неверия Богу. Пророчеством каким? Не из Священного Писания, он говорит, а вот этим старцам и прочим, о которых вы спрашиваете. Вот это легковерие всяким вот этим прорицанием – признак неверия Богу и отступления от веры в его святой промысл. Прям предупреждают. Особенно много, я вам говорю, вот Игнатий Брянчанинов, цитирую прямо святых отцов, того же Кассиана Римлянина и других. Да какая большая опасность в легковерии и чудесам. не чудеса нас спасают. Чудеса были очень важны в начале христианской эры. Без них оно бы не выжило просто буквально. Это был век сверхъестественных, особых, чрезвычайных дарований, но не чудеса, а святой жизни. А вот эта погоня действительно за прозорливыми, за чудотворцами, старцами, это действительно большая беда. Единственное, чем можно помочь, это почаще, обращаясь к людям, не просто поздравлять с праздниками, и не просто говорить, что нас Божья Матерь покрывает своим покровом, а угоднички Божьи за нас молятся, а мы можем себе уже прямо рай. Да. Объяснять людям вот о природе чудес, предупреждать не чудеса, не прозорливость, а только правильная жизнь, основанная на учении святых отцов. Только это. Священники к этому и призваны. Почему и говорится пастырь. Пасти только пасти не кнутом, а словом. Так. Да, пожалуйста. Только погромче. Таким, знаете ли, голосом, ну, певца Большого театра. Вот так. Перекрыть вот эту яму перекрыть. Вот так.
Алексей Ильич, такой вот вопрос. Часто советуешь прихожанам читать святых отцов и слышишь в ответ, что мы их не понимаем. Дело в том, что творения святых отцов часто написаны языком 19 века, который, к сожалению, этот русский язык мы утратили. Вот не планируется ли перевод на современный язык того же добротолюбия творений святителя Игнатия Бринчанинова, особенно Феофана Затворника? Потому что очень часто люди не понимают, что там написано. Спасибо.
О переводе на русский язык, конечно, и даже и думать нечего, чтобы перевести с 19 века на 21. Ну, сами понимаете, это просто практически это невозможно. Кстати, вы сказали, прежде всего, Феофана Затворника, прежде всего, Бринчанинова. Если бы вы познакомились с жизнью и учением святителя Феофана, то вы бы увидели некое интереснейшее явление, явление очень полезное для всех нас, как он постепенно, если хотите, прозревал, восходил духовной жизни. Это у него удивительные вещи. Вот, ну, вот яркий вам пример. Пример. Обращается к нему какая-то особа. Можно ли, владыка, переводить, называть там какого-то католического там святого? Он, ну, Бог благословит, хорошо, тоже христианин. Проходит несколько лет, ни в коем случае вы не читайте католических этих святых. Вы что? Вы же пойдете совсем по другому пути. Несколько лет прошло. Или другой пример. В 1883 году по его благословению издаются откровенные рассказы странника. Через 10 лет пишет: «В рассказы не смотрите, они вас могут повести к прелести». Он прямо возрастал. Бринчанинов, тот, что называется, прям с детства какой-то, ну, потрясающий избранник, у которого действительно нет вот этих никаких колебаний. Он же шел действительно, что называется, луком и мечом, сквозь джунгли пробивался, допускал ошибки. Ну, представьте себе, пишет о мировой душе. Пятый Вселенский собор назвал это ересью уже. Ну, у него это немало, и я говорил, кому это надо, говорил об этих вещах, что, изображая его жизнь, очень важно и поучительно показать, как он восходил. И я привожу такой пример. Правый разбойник как? Святой? Ну да. Христос сказал: так, святой. Ну и попались. А что попался? Представьте себе, чтобы еще когда он был бандитом, он пописывал сочиненница, соответствующий, и мы бы теперь, да, благоразумного разбойника, благослови, честный отче, прочисти такой-то романчик сладострастный. Да? Я о чем говорю? Об очень серьезном вопросе. Мы иногда все святой и сразу все канонизируем, все его творчество. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Критерием является не причисление к лику святых самого по себе, критерием, то есть святости всех его сочинений, а соответствие его учения чему? Соборному учению святых отцов, потому что подчас и святые ошибались. Но вот это особенно яркое, я помню, удивился просто, когда то издает откровенные рассказы странника, то запрещает, смотрите, поведут вас к прелести. Ну, там действительно, там целый ряд вещей, которые действительно могут повести только к прелести. Вот так, вот вам пример. Что делать? Что делать? Отвечаю теперь уже, извините, что я так пространно говорю, да. Что делать? Мне кажется, что сейчас, может быть, одним из лучших переводчиков святоотеческого учения о духовной жизни, который содержится, в частности, у святителя Игнатия, святителя Феофана, является сочинение, точнее, письма, а особенно двух я выделил прежде всего. Иоанна Схиигумена Валаамского. Если не знаете, очень прошу вас, приобретите. Замечательные просто. Схиигумен, Иоанн, фамилия Алексеев его, но он Валаамский. Так, и второе, игумена Никона Воробьёва. Вот переложение прямо на русский, наш, настоящий, доступный каждому человеку доступное переложение святоотеческого учения о спасении. Все они в интернете есть. Если они издаются, издаются уже очень многими тиражами, очень много. Так что, может быть, даже вы сумеете и приобрести их. И дать тем, кто действительно интересуется духовной жизнью. Потому что многим вся эта духовная жизнь, простите меня, я не помню, до лампочки или до люстры. Увы, к сожалению, так. Но кто интересуется, те схватятся просто за эти книги и получат действительную пищу, хлеб, да, а не мякину. Пожалуйста.
Алексей Ильич, вы упомянули книгу «Откровенные рассказы странника духовного своему отцу». Первым издателем этой книги был настоятель нашего монастыря Михаил Ракальский, который находился на территории нашего края. Игумен Паисий, по благословению, как вы уже упомянули, святителя Феофана Затворника. Скажите, пожалуйста, поподробнее о отношении вашем к этой книге. Какие подводные камни в ней могут быть? Отношение к ней ведь разное было совершенно.
Да, да, вы правы. Не только разные. А смотрю, издают, то Оптина издают, то Сретенский монастырь издает, то, по-моему, Валаамский издает. Показатель, кстати, того, причем издают без всяких примечаний, без каких-либо замечаний о том, как относиться к тому или другому явлению. Там целый ряд вещей. Первое уже, что обращает на себя внимание, это то, чему научает старец этого странника. Он пришел, как мне, ну, помню учиться. Он говорит, вот, делай 3000 молитв Иисусовых в сутки. Вы знаете, вот я буду называть цифры, они просто бессмысленны для того, кто не пытался хотя бы 10 раз сказать молитвы Иисуса с вниманием. То попробуйте 100 с вниманием. 3000 человеку для начала. Проходит 2 недели. Все. Сначала трудно, потом все. Хорошо. 6000. Проходит опять 2 недели там. 12000. Еще 2 недели. Все. И теперь делай сколько угодно. Само это уже крайне настораживает. Почему? Дело вот в чем. Что если мы обратимся действительно к опыту, тот же Брянчанинов пишет. Для человека, приступающего к этому, сначала сделать 100 молитв Иисусова. Потом сделать паузу, потому что наш ум нетренированный. И он скоро утомляется и начинает уже впадает в рассеянность полную. Потом еще что? 100. И только по некоторым времени можно затем уже увеличивать это. То есть требуется постепенность во всем. Вот такое же сразу страстное, что называется, явление, как вот это сразу 1000, и причем с такой скоростью освоения, это уже не явление ненормальное. Это вот, пожалуй, первое, что обращает на себя внимание. Другое. Он советует при произнесении молитвы Иисусовой опускать внимание ниже своего сердца и там совершать эту молитву. Находим у Брянчанинова категорический запрет. В чем дело? Оказывается, наша мысль, она способна действовать же и на наше тело. И это бесспорно. Это факт, так сказать, очевидный. Оказывается, если человек опускает свою мысль ниже, то в нем возбуждаются центры или центр животной, сексуальной жизни. И появляются сладкие действительно ощущения, которые не обязательно связаны вот с конкретным прямо, но именно сладострастные, которые человек легко может принять за действие благодати, не являющиеся таковыми. Внимание должно быть только выше, то есть где дух, а не где низшая часть души. Странник ходит, носит добротолюбие. И помните, может быть, однажды один слепой обратился к нему, как бы это научиться духовной жизни. Он преподал ему вот этот урок, и тот через 2 недели, по-моему, через 2 недели, вот самый краткий, говорит, не только начал ощущать вот эти вот все состояния радости, блаженства, сладости, но, что очень показательно, он начал видеть все внутренности свои, что у него во внутрях тут, физически видеть, что там. Явление, которое никогда это в истории, чтобы молитва Иисуса через 2 недели научила его этому. Третье, еще бы я сказал. Первым признаком начинающегося здравия души, пишет преподобный Петр Дамаскин, я его цитирую, на самом деле это все святые отцы, все до единого. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих и страстей, которые живут во мне, а вовсе не благодатные состояния, которые человек, не имеющий опыта, не может различить, от чего они происходят, от чего, по какой причине. От природы нашей, от бесов, может быть, от благодати. Я говорю об этих сладких состояниях. Поэтому пишут, ни в коем случае не доверяться этим сладостным состояниям и не рассматривать их как признак действия Духа Божьего. Более того, святые отцы строжайшим образом предупреждают, ни в коем случае не ищи этого и не поддавайся им. Первым признаком что? И дальше, оказывается, это видение поврежденности своей природы, а иначе Христу незачем было бы приходить, если бы ее не было, этой поврежденности и этой своей греховности, оказывается, не исчезает по мере духовного возрастания, а напротив становится все более ощутимым. Ну, мы же все читаем утреннюю молитву Макария Великого. Боже, Макария Великого, кого? Земного Бога, как его называли, может быть, помните? Его называли земным Богом. Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотворих благое пред тобою. Какое потрясающее! То есть ничего благого. Что же он видел тогда? Если ничего благого даже. Пимен Великий что пишет? Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда я буду ввержен. Боже мой! Сесо Великий умирает. На него смотреть было невозможно от сияния его лица, как солнце. Братья, собравшиеся, слышат, он говорит что-то. Сесой, ты что? Я молюсь еще, чтобы мне еще дали время на покаяние. Те сесой с ужасом уже смотрят, потому что вместо лица солнце настоящее. Сесой, тебе ли каяться? Ответ – поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. У странника нигде этого нет. У него только блаженные переживания. Только блаженные переживания. Покаяние – центральный пункт всей духовной жизни. Там практически почти не упоминается. Зато состояние непрерывное, состояние блаженства. Почему Феофан Затворник, видимо, вот он, я говорю, он возрастал, и уже в последний период своего затвора пишет «в рассказы странника не глядите», он говорит «в рассказы», да, «не смотрите, они могут повесть вас, повести к прелести». Верно. Не блаженство надо искать, и критерием правильного пути, оказывается, что является? Я все более начинаю видеть, что меня надо спасать. Я, оказывается, ничего не могу. Я не могу не осуждать. Не могу. Не могу не завидовать. Не могу не раздражаться. Представьте, не могу не объедаться. Не могу не смотреть по всем сторонам. А что я могу? Оказывается, ничего не могу. Ужас какой! Здесь все закрыто. Об этом даже речь не идет в рассказах странника. Поэтому эта книга написана очень здорово. Замечательно написана. Так, увлекательно. Один человек, мой знакомый, да, даже было, прочитав ее, взялся за молитву Иисусову. Его хватило только на полдня или на один, я забыл. И все. Не больше. Беремся за внешнюю сторону. Сколько? Более того, странник прямо даже пишет, что внимание – это не важно в молитве. Боже мой! Если внимание уже не важно в молитве, то что же важно? Если я без покаяния, вот, без внимания тогда чем же я занимаюсь? И скажу, действительно, путь достижения блаженства с помощью, кстати, молитвы Иисусова, есть блаженство, но не святости. Есть. И это путь не какой-нибудь. Это не христианский путь. Это путь йогический. Есть такая йога, которая прямо утверждает непрерывные повторения имени Бога, просто непрерывные повторения. Непрерывное повторение мантр. Кстати, мантры – это слова или фразы, небольшие фразы, смысла которого да никто даже и не знает, потому что там непонятные подчас слова для тех, кто говорит. Это непрерывное повторение приводит человека к состоянию самадхи, то есть блаженства. Если хотите, уже теперь вам самый современный пример приведу, самый современный случай, который произошел на Афоне, который опубликован, книгу, которую я купил в Троице Сергию Лавре, потому что посмотрел, это интересно, книга о молитве Иисусовой, очень интересно. И что там вижу? Я прочитал и ахнул, что написано. Старец Афонский, молодому человеку, который пришел к нему, прося помощи в духовной жизни, заявляет вечером уже: становись с нами, там еще кто-то был, и сейчас мы будем совершать молитву в течение ночного времени. Какую молитву? Следующую. Вот тебе четки. Если у нас даются 100 членные, 100 четки, так, там 300 членные четки, 300. И вот указывает ему, вот сейчас ты должен вместе с нами пройти 4 круга по, сколько там, 1000 с лишним молитв. Я сейчас не помню, неважно это, так? Какой пока интересный результат. Там это все описано в книжке. Написано так. Не прошло и часа не прошло, как этот молодой человек совершил уже 3600 молитв Иисусовых. То есть в секунду молитва. Нет, даже скорее. А почему? Как случилось? Старец сказал ему: ты должен совершать эти молитвы Иисусова быстро-быстро. И там написано, даже в примечании написано, его язычок, юноша, работал как моторчик. Молитва. И что дальше? Что дальше? Вот то, о чем мы сейчас говорим, очень важно. Через час этот молодой человек ощутил сладость в груди, в гортани, на языке, блаженство. И когда он прошел все 4 круга, то есть это 14,5 тысячи молитв Иисусовых за раз, и сказал об этом своему этому старцу, то, как вы думаете, реакция какая была? Старец возрадовался и сказал: я тебе покажу еще большее. Сам я могу за один вдох-выдох произнести 100-200 молитв Иисусов. Видишь, с какой скоростью надо. Во что превратилась молитва? Но зато блаженство, вы слышите, язычники открыли путь к получению блаженства. Открыли. Надо мантру произносить, причем как можно быстрее, в течение нескольких часов. И ты ощутишь блаженство. Ощутил этот бедный юноша. Это, кстати, ни у одного святого отца не найдете вы нигде, чтобы могли такое посоветовать. Что вы, как моторчик? Попробуйте, о, к Владыке сейчас подойдите, и все как моторчик изложите ему свою просьбу. Вот у него посоха нет, жалко только. А то бы сразу получили бы ответ. Еще бы, Господу Богу, как моторчик. Но вы видите, что, в чем лукавство и прелесть? Блаженство наступает, сладость на языке, сладкие слюни уже даже текут. Слышите, оказывается, есть метод, нашли, только не Бога, а сладострастие. В данном случае духовно-телесное сладострастие. Вот беда какая. Вот по какому пути шел странник. Вот почему. Почему, конечно, эту книгу кому-то рекомендовать? Это, знаете ли, соблазнить брата своего.
Куда смотрела цензура?
Что-что?
Куда смотрела цензура?
Ну, нет, ну, учтите, незнание. Нет достаточного понимания и знания святых отцов. Вот такие святые, которые пишут, Пимен, пожалуйста, Макарий Великий, Сесой Великий, Петр Дамаскин пишет, первым признаком неблаженства, а видение грехов своих, подобных песку морскому. А здесь что? Это же, ну, понимаете, ну, соблазн. Ну, как мы? Ну, соблазн и все. И на него легко увлечься человеку, который действительно недостаточно знаком, а может, совсем не знаком со святоотеческим учением о молитве Божией. Так. Да, пожалуйста.
Дьякон Евгений. Вопрос. Вы с книгой Новикова знакомы? Иисусова молитва опыт 2000-летий.
Угу.
Как вы относитесь к ней?
Ну, вы знаете, там много хороших вещей, да. Там много хорошего. Новиков, да?
Да, Новиков.
Да, есть, да. Кое-что. Там, видите, что единственное, что вызывает подчас какие вещи. К сожалению, мы хотим все собрать. И начинаем собирать. Только потому, что там это о молитве Иисуса. Так о молитве Иисуса есть вещи прекраснейшие, а есть как откровенные рассказы странника. И вот так. Поэтому надо быть очень осторожным. Нельзя чисто по заглавиям помещать в один сборник. Это опасно. Так. Все? Владыка, все, иссякли. Говорит, все. Да. А, так.
Сегодня поднимались вопросы, да, касаемо и интернета, и телевидения, которое, к сожалению, нынче очень сильно загрязнено. И сегодня, приходя к опытным духоносным отцам, которые, слава Богу, в нашей епархии есть, когда задаешь вопрос касаемо того, как найти духовника, ты слышишь такой ответ: сегодня ты их не найдешь. И поднимался вот вопрос уже спасения, но это касаемо бабушек. Вот. Вопрос такой. Все-таки сегодня, в 21 век, как все-таки, в чем видеть основу и на что опираться в спасении сегодня?
Очень хороший вопрос, спасибо. Этот вопрос с большой ясностью, убедительностью и основательностью раскрывается у святителя Игнатия Брянчанинова. Он пишет о следующих важнейших моментах. Первое, не смущайтесь, он пишет: «Богодухновенных наставников сейчас нет». Не смущайтесь, почему? Потому что богодухновенными наставниками он называет тех, которые достигли действительно очень высокой меры, той меры, при которой ему открывается душа другого человека. То, что мы называем «видит душу другого человека». Он пишет, что таких наставников нет. И сам он на это не претендовал. Феофан Затворника почитать, как он отказывался сразу, чтобы я был наставником. Да и другие. Так, это первое. Второе, о чем он с полной определенностью также пишет. Таких, конечно, нет. Но есть искренние люди, которые действительно стоят на правильных позициях понимания духовной жизни, которые действительно постигли, может быть, ну хотя бы первую степень смирения. Почему я говорю об этом? Почему он говорит об этом? Потому что только мерою смирения измеряется степень приобщенности к Духу Божьему. Только. И вот если найдете человека, который действительно знает святых отцов, изучает святых отцов, старается жить вот по их началам, так? Если вы такого найдете, такого спутника себе в духовной жизни, это будет великая милость Божия, спутника. В отношении же духовных руководителей он говорит, наше время – это время непослушания, как это было в древности у святых отцов, а время советования. И если найдете вы такого человека, которого раз, два, десять убеждаетесь, что действительно его, действительно человек говорит, не я так, смотри, вот говорит, вот святые отцы, как говорят, отвечает. Если убеждаетесь, при этом, что пишет Брянчанинов, проверяйте его советы, опять-таки, святоотеческими наставлениями. Обязательно проверяйте, даже хотя он и человек действительно вполне положительный, вызывает самые положительные отношения. Так? То! Вот. Постарайтесь тогда, может быть, вместе с ним идти, помогая друг другу. Так? И это трудно. Все труднее, говорит он, найти даже таких людей. Поэтому ступени такие. В древности, да, возможность была найти того, жизнь с которым в беспрекословном послушании могла довольно быстро поднять человека. В наше время возможен путь только по совету. Только по совету. Никакого послушания о древнем речь даже не может идти. Ни у другого не ищи этого. Ни тем более, не дай Бог, сам не становись таким старцем, который требует послушания. Жить по совету. Если даже и это найти трудно, то, говорит, только что нас может спасти. Это чтение святых отцов-подвижников, назидание ими. Если бы это был вопрос вот задан сейчас, то мы бы сказали, назидайся Брянчанинова, читай его. Там все изложено, вы знаете, прям все вопросы духовной жизни изложены. Посмотрите его подстрочники, ссылки прямо на святых отцов. Подчас он же даже ссылается не на изданный, он сам великолепно знал, кстати, древнегреческий язык и латинский, к 15 годам. Уже знал. Так что иногда прямо обращался к самим подлинникам даже. Литература. И тогда, говорит, если искренне ищешь, если есть человек, то Господь, может, пошлет тебе и спутника. Нет, вот тебе спутник, святые отцы. Вот так он отвечает. Я-то сам не знаю ничего. Он таким образом отвечает. Я думаю, что следует учесть это его мнение. Это не просто так какой-то, знаете ли, человек там, какой-то богослов или человек далекий от духовной жизни, а это человек действительно искренний, подвижник, искренний, да, великолепный знаток святых отцов и сам достигший, видимо, очень немалых успехов, о чем свидетельствует, вы знаете, беспрецедентное явление. Вы слышите? Беспрецедентное, только просто не было. Ни о каком подвижнике, ни о каком подвижнике учителе, писателе, подвижнике писателя, вы не найдете таких отзывов положительно, как о епископе Игнатии Брянчанинове. Это поразительно просто. Макарий Оптинский называет его «великий ум». Варсонофий Оптинский называет его «ангельский ум». Когда его хоронили, ангелы пели «Дори носимо чинми». Арсения, ныне недавно прославленная, но действительно великая святая подвижница, пишет: «Я читаю его пятый том, как сочинение древних святых подвижников». Иоанн Валаамский, который вот я вам только рекомендовал его письма, прямо говорит: «О, это мудрый, мудрый отец, мудрый епископ», как он говорит. И, кстати, знаете, любопытное у него замечание. Его сочинения очень отличаются от сочинений епископа Феофана. У епископа Феофана это как бы снятое молочко и разбавленное водой. Это пишет, кстати, извините, не Иоанн, я неверно перепутал, а Никон Беляев, преподобный Никон Беляев Оптинский, это третий оптинский старец. Снятое молочко, разбавленное водой. Даже так о сочинениях Феофана Затворника. Иоанн Валаамский – это мудрый епископ. Никон игумен Воробьев пишет: «Лучшего учителя духовной жизни для нашего времени вы не найдете. Следуйте ему». Иоанн Крестьянкин, знаете, темпераментный такой человек: «Следуйте за епископом Игнатием, слушайте его, слушайте, и вы найдете истоки духовной жизни». Слышите, сколько? Это что такое? Никого-нибудь это отзывы, а действительно святых людей или тех, которые не прославлены, но которые бесспорно будут прославлены. Сонм целый, ни о ком такого не найдете. Вот почему надо обратить особое внимание на его творение в вопросах духовной жизни. Ну, хорошо. Ну что ж.